Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Мы сегодня поговорим про университеты. Оксана, я даже не буду спрашивать, есть ли у тебя высшее образование, точно есть, но я думаю, что ты сегодня развеешь миф мой и миф большинства наших слушателей. Скажи, университеты появились в Европе?
Нет. Я ответила на твой вопрос?
Да, только теперь чуть подробнее.
Опять же, я буду занудой и спрошу тебя, зачем нужны университеты?
Это систематизация знаний.
Зачем нужна систематизация знаний?
Чтобы их понятнее получать и чтобы их понятнее раздавать.
Ну, а зачем эти знания нужны все-таки? Вот на практике они зачем нужны?
Вот это ты загнула. Давай мы сейчас так зайдем до вопроса, в чем смысл жизни. Ну, это помогает тебе жить. Ты узнаешь об этом мире все больше и больше. Ты его совершенствуешь, ты совершенствуешь свою жизнь. И мне кажется, ты не можешь без движения вперед. Это естественно.
Ты прямо такие романтические вещи говоришь. Прямо такая возвышенная душа. Мне аж стыдно.
Вот. Давай,
ты
давай.
Ни слова не сказала про работу, про карьеру, вот про это вот про все.
Нет,
или ты меня поражаешь?
Работа и карьера – это все взаимосвязано, конечно, но согласись, если бы не было движения вперед к усовершенствованию мира, мы бы сейчас так и пахали землю. То есть карьера и работа – это, можно сказать, почти что следствие вот того, что происходят такие процессы. Систематизация знаний благодаря желанию изучать мир и совершенствовать свою жизнь.
Ну, я бы сказала, что университеты, как и наука, это закваска любого общества,
ну вот,
по факту. То есть ничего не будет, никаких технологий, никаких гаджетов, если не будет образованных людей. А образованный человек – это человек, у которого знания системны. Сейчас очень многие сокрушаются, что знания очень мозаичны. Наверняка ты с этим сталкивалась,
да,
сама.
Да, и поверхностны.
То есть человек может, например, очень хорошо в чем-то одном разбираться, и дай бог, чтобы он хотя бы в чем-то разбирался. Вот. А обо всем остальном он может нести такую дичь. Думаю, ты с этим сталкивалась.
Да.
Вот. А в интернете, как ты знаешь, про футбол, религию и про что-то там еще знают все и высказывают тебе свое мнение с очень компетентным видом.
Слушай, ну, поспорю с тобой, потому что сейчас университеты, в принципе, стали перепрофилироваться и как раз-таки обучать своих студентов вот точечно, узкоспециально. То есть классический университет а-ля МГУ – это... Но их мало осталось, и даже учась на программе в МГУ, ты не будешь получать классического образования в полной мере, как это было задумано.
Так это плохо, Эля, потому что о каких высоких технологиях мы будем говорить, если у нас будут только узкопрофильные специалисты? Любая технология большая, любой большой прорыв обеспечивается почвой высокообразованных людей, скажем так, которые очень много знают.
Смотри,
очень много знают.
Можно взять не два человека, которые очень много знают и придумают какую-то технологию, а 15, которые каждый знает по чуть-чуть, сделает свой вклад и получится технология. Это сложнее, я не спорю.
Это сложнее.
Но тем не менее.
Это сложнее. И потом для больших каких-то процессов, больших изменений нужна очень-очень-очень большая команда. Не только те, кто будет это делать, но и те, кто будет это внедрять, те, кто будет понимать, как это сделать. Потому что ты можешь придумать очень хорошую технологию, но отдав ее в руки людям, ты отдашь гранату в руки обезьяне. То ли кинет, то ли нет. Понимаешь?
Ладно,
это опасно. Опасно. Поэтому издавна существовала идея необходимости такой корпорации людей, которые могут обладать, казалось бы, отвлеченными знаниями, но без которых никакие серьезные изменения невозможны. И, конечно, это присовокуплялось к общему представлению о мире. Ты совершенно справедливо сказала о развитии, о стремлении вперед и так далее. То есть это связано напрямую с мировоззрением, правильно? Человек, получающий университетское образование, это человек, у которого в голове есть некий проект или который включается в некий проект глобального переустройства, обустройства мира, если хочешь.
Вот представь, я не знаю, думал ли, предполагал ли человек, который создал стиральную машинку, как он изменит мир? О холодильнике, о любую нашу бытовую технику. Окей, отойдем от бытовой техники, потому что это какие-то, знаешь, как в пирамиде Маслоу, о которой мы говорили в одной из передач, это, ну, самый низший уровень, да, ты устал руками стирать или готовить каждый день, вот тебе, пожалуйста, приспособление. Телефон, гаджет, который вот смартфон имеет, да? То есть И была ли действительно в нем нужда? Или в целом предполагал ли человек, который его создал, как он изменит мир?
Скорее всего, нет.
На это, короче, нужны колоссальные мозги. Все,
да,
что можно сказать.
Которые вряд ли могут быть у отдельного человека. Я же еще раз говорю, что это определенная почва, на которой вырастают соответствующие изобретения или изменения.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Если мы посмотрим на то, где появлялись университеты и с какой программой они связаны, мы убедимся, что Европа у нас крайне отсталый континент.
Вот это номер.
Вот,
я представляешь... была очень удивлена. Нет, я знала, что знания больше и раньше начали развиваться на Востоке, но чтобы настолько, я не предполагала.
А вот ты представляешь себе? Как всегда, если что-то развивается раньше, это означает, что в этом что-то больше нужды. Всегда.
Да, да.
И здесь у нас пионеры, китайцы, у которых уже во втором веке до нашей эры, я подчеркиваю, до нашей эры, появился первый университет, точнее сказать, это называлось Государственная академия, где люди получали образование, сдавали экзамен, и с этого пошла знаменитая система сдачи экзаменов китайскими чиновниками. Вот. И, соответственно, родился такой, так сказать, сформировался культ чиновника не просто как правительственного агента, вот, а именно как высокообразованного человека. Конфуцианство, в принципе, как система, предполагает, что самое главное – это социальная гармония, чтобы каждый на своем месте делал что-то для общей пользы. Если все делают что-то для общей пользы, всем хорошо. Вот. И для того, чтобы знать, как действовать на общую пользу, ты должен много чего понимать. То есть голова у тебя должна быть дом советов, как сказали бы в советское время. А ты должен знать очень многое. И твои знания должны быть глубоко укоренены в авторитете. Вот, соответственно, им это требовалось для социальной гармонии, это у них появилось. А дальше, если мы смотрим на восток, есть такой знаменитый буддийский университет, университет Наланда, который существовал в 5-12 веках на севере Индии, крупнейший буддийский университет. Буддизм, в принципе, всегда придавал очень большое значение образованию. Для буддизма, в отличие от конфуцианства, самое главное – это что? Душевный покой, равновесие, чтобы тебя ничто не волновало, вот если так попросту. Вот. Чем больше ты знаешь, и чем больше ты размышляешь, и тем больше ты приходишь к тому, что нечего дергаться, нечего злиться на других людей. Зачем это все? Ну, выводящие тебя из себя люди были там, были тут, были еще вот там. Ну, ничего нет нового.
И сколько их будет.
И сколько их будет. Соответственно, чтение многих книг нам Экклезиаст говорит, что умножающий познание умножает скорбь. Вот. А для буддизма это и хорошо. Чем больше ты вместишь это у себя в голове, тем меньше ты будешь париться. Соответственно, чем больше знаний у тебя будет в голове, тем больше ты будешь понимать, что не из-за чего париться. Все это уже было. Вот. И для этого дела не грех возвести огромный комплекс и обучать там несколько тысяч студентов. Вот представляешь, темные века европейской истории, так называемое там, темное средневековье, а на севере Индии огромный университет, где учатся куча студентов, где огромная библиотека. А мне еще там, знаешь, что понравилось? Вступительные экзамены.
Вот. Да ладно?
Если ты хотел туда поступить, привратники у монастыря начинают тебе задавать какие-то вопросы. Буддизм, в принципе, очень любит дискуссии. Какие-нибудь парадоксальные вещи тебе скажут. Как сделать хлопок одной ладони? И ты такой, оба, если ты завис, до свидания.
Я попыталась сейчас это сделать, да. Я бы не поступила, видимо, в храм.
Вот. Если ты затрудняешься, ты понимаешь сам, что, в общем, тебе тут не место, и ты уходишь. Отличная система. Знаешь, мне нравится. Представляешь, приходишь ты в МГУ, и перед закрытыми дверями тебе кто-то задает какой-нибудь парадоксальный вопрос. Если ты не отвис, ты туда проходишь. Слушай, мне нравится. Вот это лучше, чем ЕГЭ писать.
Давай создадим свой университет с такими правилами. Слушай, это удивительно. И, честно говоря, я сейчас задумалась над тем, просто как все поменялось. Да, и теперь лучшие университеты как раз находятся в Европе, в США,
а
не в Индии. Удивительно, что такое действительно было. Это здорово.
Просто христиане, как русский крестьянин, долго запрягают, но быстро едут. Такое тоже бывает.
Вот.
Но надо сказать, что тут отметилась наша восточная цивилизация, опять же, обращаю твое внимание, не Западная Европа. В середине IX века в Константинополе была открыта Магнаврская высшая школа. для образованной части православного мира, а тоже было важно образование. Православие, как ты знаешь, это самая традиционная из всех христианских конфессий, которая придает очень большое значение традиции. А традицию необходимо знать. Естественно, не всем, но тем, кому это интересно, чтобы были вот, так, вот такое сословие книжников, которое знает как бы всю предшествующую традицию, которое знает традицию, сопутствующую тех же языческих философов, и которая на языке образованных людей того времени может дать ответы на сложные богословские вопросы. То есть, опять же, конечно, это кузница кадров всегда. Что у конфуцианцев, что у буддистов, что у православных, это всегда кузница кадров для себя. Это естественно. Вот,
выпуск... Все мои высшие цели катятся сейчас в топку.
Да.
Печально. Работа, работа, работа.
Нет, а на самом деле многие выпускники этих заведений могли сделать хорошую карьеру. Но ты и сама, даже ты, человек практичный, сказала, что это органичная часть самого главного.
Да.
Вот. Естественно, было, что таких людей старались брать на какие-то высшие престижные должности, потому что знали, что у этих людей достаточно объем знаний для того, чтобы адекватно реагировать на разные ситуации. Параллельно Константинополю в мире мусульманском на севере Африки несколькими годами позже ученая женщина, не падай со стула.
Я упала, когда я готовилась к нашей
передаче. Фатима Аль-Фикри, вот, открыла университет. Ну, тогда он назывался медресе, а впоследствии это университет с университетской программой. И до сих пор мусульмане очень гордятся, что фактически они сделали Западную Европу. У них раньше открылся университет. Но для мусульман в ранний, особенно в ранний период их истории, тоже была очень важна такая классическая ученость. Главная задача человека – это поклонение Всевышнему. И человек должен очень хорошо знать мир для того, чтобы в полной мере проникнуться величием Творца. Вот, поэтому чем больше ты знаешь, тем больше ты поклоняешься Всевышнему. И поэтому даже женщине можно заниматься этим вопросом.
Это очень здорово. Новости на самом деле хорошие. Но скажи, что было с Европой, когда она зацвела?
11-12 века появления университетов европейских. И, естественно, это тоже место кузницы кадров, прежде всего богословов, хотя из университетов выходили разные люди. Но прежде всего, конечно, это занятие богословием. И я тебе скажу, что эта ситуация не менялась очень долгое время, и реформация здесь мало что изменила. 16-17 века протестанты, как люди практичные, быстренько взяли университеты в оборот. Это кузницы кадров, это место образованных людей. Завербуй образованных людей, вся страна твоя.
Факт.
Вот, факт. Виттенберг, к Лютеру приезжала целая толпа студентов со всей Европы посмотреть на знаменитого реформатора. Приезжали, как водится, потом становились правоверными лютеранами. Как всегда. Женевская академия в Швейцарии, учрежденная Кальвином, это кузница кадров, соответственно, тоже для всей Европы. Вот, приезжают на имя, да это и сейчас, кстати, так, приезжают на имя какому-то преподавателю, и все, таким образом он формирует свою собственную школу.
А в США?
Ну, в США такая же система. Ты знаешь, кстати, что Гарвардский университет изначально был кузницей кадров именно священнослужителей? И вообще, по идее, это должна быть семинария. Это тоже 17 век, вот только, что называется, переселенцы приехали практически сразу же. Был создан Гарвардский университет по имени миссионера и филантропа Джона Гарварда. Чуть позже, когда Гарвард стали уличать в том, что он недостаточно благочестив и боголюбив, какие-то не те кадры производит, возник еще один знаменитый университет – Йельский.
Йельский, да. Да.
И тоже был создан как альтернатива, опять же, подготовки таких священнослужителей и миссионеров. Вот. Еще один знаменитый университет Дартмутский был местом изначально для подготовки кадров из индейских племен. Их уже тогда, что называется, покорили,
почти,
уже
да.
почти не было, и вот для них создали образовательное учреждение, которое, правда, пользовалось большей популярностью среди белых. Но такое тоже бывает. Вот, а короче говоря, оплоты университетского образования – это кузницы кадров для богословов.
На этой ноте закончим нашу трансформаторную. С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.